помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. В программе «Урок Россиеведения» сегодня попробуем говорить о фанатском движении в России. Я уверен, абсолютное большинство наших слушателей, даже те, кто футболом не интересуется, видели кадры, на которых сотрудники ОМОНа в Ростове-на-Дону в подтрибунном помещении «Ростов-Арена», ну, я бы сказал, атакуют фанатов московского «Спартака», которые просто стоят, дожидаются, пока их выпустят оттуда, врезается в толпу фанатов такой клин из сотрудников ОМОНа, кого-то прижимают к земле, кого-то отжимают к стене, с кем-то вступают в перепалку. Вы все видели эти кадры, их распространила, ну, база, по-моему, распространила, либо база, либо Мэш, уж извините, так не очень я к этому был внимателен. Кадры эти появились около 2 дней назад, а сам инцидент, сами эти события имели место 20 июля. Как представители «Спартака» нам рассказывали, мы тоже к этой истории все начали внимательно присматриваться, вот ровно после того, как появилось видео с камер видеонаблюдения. До этого были кадры, снятые самими болельщиками. Как-то почему-то публика не очень резонировала на те видосы, а вот то, что с камер видеонаблюдения появилось, это уже всех зажгло, все откликнулись. События происходили 20 июля. В «Спартаке» утверждают, что уже ночью знали, что это произошло. Выступили со своим заявлением на следующее утро. Было написано обращение в Генеральную прокуратуру. Генеральная прокуратура спустила эту историю на уровень региональный. Сейчас Ростовская прокуратура разбирается, что там произошло. Вчера состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, где разбирался инцидент. 4 часа заседали. Что решено? Решено оштрафовать ФК Ростов на 650 тысяч рублей по итогам этой истории. И решено на 2 матча условно дисквалифицировать стадион «Ростов-Арена». Это я вам сейчас изложил повод для сегодняшнего разговора, просто чтобы как-то даже те, кто футболом не слишком интересуется, почувствовали себя причастными, ну, и поняли, почему мы сегодня в гости позвали Андрея Малосова, журналиста, футбольного эксперта, основателя фанатского журнала «Фанвестник». Андрей, приветствуем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Можно, прежде чем мы в историю начнем погружаться, попросить вас дать оценку и инциденту, но в основном, наверное, тому решению, которое вчера дисциплинарный комитет РФС принял, штраф 650 тысяч для клуба «Ростов» и условная дисквалификация стадиона «Ростов-Арена». Условно это вообще что значит?
Это значит, что если произойдет что-то подобное в течение этих 2 матчей, то «Ростов» проведет следующий матч на нейтральном поле, не на своем стадионе. На мой взгляд, в Ростове произошла ситуация, которая была вызвана самоуправством представителей правоохранительных органов, которые по окончании матча долго держали на протяжении 45 минут болельщиков «Спартака» в подтрибунном помещении. Согласно регламентам Российского футбольного союза, действительно задерживать болельщиков можно, но, во-первых, на трибунах, а не на подтрибунном помещении, то есть там, где есть открытое пространство и возможности эвакуации. А, во-вторых, собственно говоря, в чем проблема-то? У нас прошел чемпионат мира, и суперновый стадион «Платов» выпускал болельщиков, да, в общем-то, за 10 минут, согласно, опять-таки, регламентам FIFA и UEFA. Здесь матч не повышенного ажиотажного спроса и не повышенного риска. Наоборот, все болельщики знают, что Ростов и Спартак друзья между собой. А зачем надо было держать 45 минут, якобы хотели поймать каких-то там людей, зажегших фаеры. Но системы наблюдения на стадионах современные таковы, что вы можете разглядеть, что у вас на вашей курточке, что на пуговице написано. Ну, да. Так что все вот это вот ерунда, будто там кого-то вычисляли. В общем, организовали классическую давку.
Зачем? Ну,
Это
самый простой вопрос.
Вот самый простой ответ, потому что конкретный руководитель, у которого есть имя, фамилия и отчество, представитель, отвечавший за безопасность, так решил. С моей точки зрения, вот он просто так решил. У нас бывали такие вот странные, никому не, непонятные, необъяснимые инциденты. Вот вроде бы только открыли стадион Лужники перед чемпионатом мира. И прямо на матче с Аргентиной устроили вот примерно похожую давку. Всех загнали в узкие проходы. Скандал был страшнейший прямо перед чемпионатом мира. Да, так все готовились. Вот следующий матч сборной России прошел как вот без сучка и задоринки. Это все вот человеческий фактор.
Можно ли говорить о том, что после чемпионата все-таки какая-то эволюция в отношениях болельщиков и организаторов матчей произошла? Что, ну, вот, что ростовский инцидент — это что-то экстраординарное, на самом деле все так перезагрузились, цивилизовались, и ну, что-то всерьез изменилось.
Соглашусь с тем, что эволюция произошла. Представители полиции не так улыбаются, как они улыбались на чемпионате мира, но, тем не менее, на большинстве арен все-таки выход, вход осуществляется быстро, оперативно, бесконфликтно. Это вот, еще раз говорю, вот есть отдельные представители, которые так вот решили. Я считаю, что история в Ростове — это абсолютно чистая, стопроцентная вина представителей правоохранительных органов, которые на ровном месте, ну просто на ровном месте создали вот эту ситуацию.
Напоминаю, мы с Андреем Малосоловым беседуем, но вы тоже можете присоединяться к этому разговору. Наш смс-портал +7 925 48 94 8. Делитесь воспоминаниями, соображениями, знаниями. Также можно писать в Telegram «Говорит МСК-бот». И звонки в прямой эфир, да, будем позже принимать по номеру 7373948. Сейчас, как обещано, программа историческая. Будем говорить об истории фанатского движения в России. До эфира Андрей дал мне краткий курс, но я понял, что лучше не рассказывать мне всего, иначе мне не о чем будет спрашивать. То, что отложилось в памяти, это то, что следует вести отчет фанатскому движению, отчет истории фанатского движения в Советском Союзе с момента появления клуба «Спартак Москва».
Нет, конечно.
Значит, я все неправильно понял.
Клуб «Спартак Москва» был основан в каком-то там 35-м или 36-м году.
Это уж у меня такого спрашивать точно не стоит.
Нет, на самом деле прародителями советского фанатизма, безусловно, были спартаковцы. В 1972 году возникли первые, это были не коллективы, не движения, первые, так сказать, ростки фанатов.
Почему 72-й год? И почему именно «Спартак»? Просто как народная команда, не ассоциированная ни с военными, ни там, с милицией?
Вот. Нет, просто эволюционный такой момент. В 72-м году возникли болельщики, фанаты у «Спартака». В 74-м году такой персонаж Саша Заплаткин впервые пришел на стадион «Лужники», если не ошибаюсь, в полосатом красно-белом шарфе, и, собственно, с тех пор вот пошла мода на такого рода атрибутику. В 74-м году возникли фанаты «Динамо», в 75-м ЦСКА.
Ну и вот... Смотрите, чтобы просто цифрами не бросаться, давайте, вот вы упомянули имя Саша Заплаткин. Человеку удалось войти в историю. Как это получилось? Как это удалось вообще зафиксировать, что вот был такой человек? Я так понимаю, он сам не... Никаких спортивных подвигов за ним, наверное, не числится. То есть как у человека получилось войти в историю? Что он такого сделал, помимо того, что пришел в двухцветном шарфе на...
Поверьте,
арену?
Люди входят в историю так же легко, как и нож в масло, и... Ну, так вышло, вот опять-таки, эволюционный путь. Как он, где он это узнал, что вот шарф полосатый. В тот момент Советский Союз был абсолютно за железным занавесом. И что самое интересное, именно в это же примерно время шла эволюция всего европейского фанатского движения, включая, так сказать, безусловно, тогдашних лидеров англичан. Хотя они, конечно, зародились намного раньше, там, в 50-е годы, в 60-е.
Эволюция от чего к чему? Ну, то есть, что тогда там что
радикально
менялось? Эволюция
от простого серого болельщика, который приходит в кепке на футбол, к болельщику, который начинает поддерживать свою команду и эволюционно превращаться в такое социокультурологическое явление, в субкультуру определенную. Ну, это был долгий путь. Можно сказать, что фанатское движение на территории Советского Союза организовалось как уже полноценная, так скажем, единица, как многотысячная движение на каждом матче где-то в 78-м, 79-м, 80-х годах, когда эта мода захватила практически все основные футбольные центры тогдашнего Советского Союза. То есть в лидерах ходили, конечно же, московские болельщики, включая даже вот в 80-м появились торпедовские, в 81-м локомотивские. А еще раньше это был «Зенит» Ленинград, «Динамо» Киев. Ну и вот после 80-го года уже всю страну охватило вот это движение, которое, на мой взгляд, помимо функции поддержки своей команды и такого некоего определенного проведения своего времени, оно еще носило, скажем так, не протестный, конечно, характер, но характер...
Не без агрессии существовали эти группы.
С агрессией, конечно. Да. Она не... Ну, любая субкультура, безусловно, имеет свои охранные функции, и где-то вот в 76-м, 77-м, 78-м годах, в общем-то, сформировался уже... Сформировались альянсы, которые выступали против друг друга. Ну, прежде всего, это, конечно, противостояние ЦСКА и Спартака.
Вот от этого момента, в этот момент, было бы, наверное, здорово и правильно попытаться термин «фанат» как-то описать. То есть фанат вот тогда, в 70-е, это получается что? Человек, который носит атрибутику, человек, который посещает матчи, человек, который посещает выездные матчи, и человек, который с некой группой таких же людей проводит время и досуг.
Да, проводит, образует некую общность идеологическую. А выезды пошли где-то с 76-77 года, ну, первые поездки в другие города.
Вы опять говорите про даты, всегда любопытно задуматься, почему именно тогда это происходит. Вот что такого произошло? Как-то команды, может быть, подключились, клубы подключились к тому, чтобы стимулировать людей из родного региона своего ездить на матчи?
У «Спартака» это произошло после того, как их клуб попал в первую советскую лигу. И вместо падения такого, наоборот, произошел подъем. Произошел подъем, такая идеологическая, идеологизированная общность. Вот мы с командой, мы в первую лигу, за ней пойдем, там в пламени лед и так далее и тому подобное. Кстати, когда тот же ЦСКА вылетал в первую лигу, это был 84-й год, на 4 года он вылетел в общей сложности, то, собственно говоря, там абсолютный подъем пошел именно тоже с этих сложных времен. Ну, собственно говоря, движение-то оно ширилось и развивалось, и уже где-то ближе вот к тем годам, которые я указывал, 77-78 год, образовались уже мощные лидерские, так сказать, какие-то блоки, да, внутри и «Спартаковского», и других движений. Уже появились серьезные лидеры, хотел сказать протеста, да, нет, конечно, не протеста, а просто лидеры движухи.
Ну вот смотрите, всех знали. Когда представляешь... В современном мире лидера вот какого-то объединения такого, фанатского, даже неважно, хоть бы это были фанаты Гарри Поттера, ты представляешь себе человека энергичного, предприимчивого и так далее. Вот как в советский период можно что-то возглавить, какую-то группу, не будучи при этом там, ассоциирован с какими-то влиятельными уже государственными структурами. То есть это вот вы настаиваете на том, что это было действительно некое народное явление.
Абсолютно.
Без государства,
конечно.
Без инициативы со стороны самих клубов. Вот сейчас понятно, что без этого нельзя, что...
Нет, никакой инициативы клубов не было, более того, на протяжении многих лет клубам было абсолютно все равно, есть у них фанаты, как они доберутся на выезд, как они приедут обратно. Безусловно, дружеские отношения с клубами, они присутствовали, и каждый фанат и того времени, и там ближе к 90-м, 80-м, он вспомнит, что как помогали болельщикам футболисты, как забирали их в автобусы, даже вот, например, с какого-нибудь опасного выезда, да, такое было в порядке вещей, кстати. Вот, а лидеры организовали, во-первых, массу вокруг себя, во-вторых, они сформировали идеологию движения и идеологию определенных действий. Они сформировали моду, безусловно, которая присутствовала весь период с 1972 по вот нынешнее время. И они своими лидерскими качествами, поступками, то есть поведением на выезде, поведением дома, то есть... В драках, безусловно, тоже это присутствует.
Но кто эти люди? То есть, что, почему они лидеры? У них, например, там, в отличие от большинства, был доступ к информации о том, как такие движения
не было доступа
за рубежом. Это же все равно почти наверняка было копирование, как в случае с рок-музыкой.
Да, в этом есть, знаете что, тогда рок-музыки в те годы, она как бы еще была в таком зарождении глубоком, да, но я хочу сказать, что не было никакой возможности что-то копировать, по причине того, что действительно информации такой массовой ее просто не было. Это получилось само собой. Ну и плюс ко всему трансляции из чемпионатов мира 70-х годов, из Аргентины, если не ошибаюсь, потом позже там из Испании, если опять-таки не ошибаюсь. И вот люди увидели, да, вот что на трибунах люди болеют, размахивают флагами, там скандируют, поют. Это понравилось.
Даже когда смотришь какую-то хронику, даже довоенную хронику, смотришь про спортивные какие-то состязания в Советском Союзе, ну, есть какое-то боление, люди эмоционально себя также ведут на трибунах, как будто это все было и существовало, и поэтому я в очередной раз просто выхожу на круг с этим вопросом, почему 70-е годы вы называете такой точкой перелома, точкой зарождения фанатского именно движения?
У меня есть какая-то такая теория, которая основывается на внутренних ощущениях людей.
Пожалуйста.
Того времени. Советский Союз конца 70-х годов, это было уже начало, так сказать, заката державы. И, собственно, это было время, когда, ну, если это так можно выразиться, конечно, когда, в общем-то, общество было очень усредненным, серым. Фанаты даже своими цветами, вот этими разноцветными шарфами, там, пилотками, шапочками, розетками и там, значками выделялись на этом фоне. И это было некое преимущество для них, чтобы собирать определенно таких же вот ярких соратников. Да? 70-е годы — это еще достаточно бесконфликтное существование, а вот потом уже пошло открытое столкновение между ЦСКА и Спартаком, которое вообще предопределило очень многое в развитии, безусловно, фанатского движения. Но там еще помимо этого, конечно, были особые отношения с Киевом, особые отношения с Ленинградом. Нет, конфликт с Тбилиси и вообще с грузинскими командами начался после 87-го года, когда, значит, был разогнан митинг в Тбилиси там, десантниками. И это позволило грузинам переключиться на всех практически русских фанатов, как, значит, людей, которые каким-то образом связаны с этими десантниками. То есть, да, через них отношение государства таким же образом было, экстраполировалось. Но мы, наверное, вернемся к этому в вопросе связи фанатов и политики. Завершая тему лидеров, я могу сказать, что уже ближе к 80-му году каждое фанатское движение имело своих четко выраженных лидеров. Например, скажем, у «Спартака» это были Сафрон, такой человек, да, водитель троллейбуса с большим пузом. Это был Рифат, прекрасный организатор и, собственно, преподаватель в школе. Это был Германия, 39-й, вот такие вот люди. Живой, там, Никита. В ЦСКА это уже своя была определенная структура. Там, Филимон, Голос, вот такие вот люди.
Это очень обаятельно, что вы как бы по, там, не знаю, никам, погонявым, да, именам знаете этих людей и перечисляете. Я вас не то чтобы прям так уж настроен перебивать, я понимаю, что большинство об этом, скорее всего, не знает. Это вот внутри субкультуры известный, то наверняка уже
известно.
Немногим поколениям.
Я вам хочу сказать, Сергей, что субкультура вот эта, она ведь на самом деле коснулась даже не десятков, а сотен тысяч людей. Только вот даже в те годы. А на пике-то было и побольше, наверное.
Ну, хорошо, а вот те, допустим, кого вы сейчас перечислили, если они были известны в 70-е, 80-е, эти люди сейчас живы? Ну, кто-то из них.
Сафрон уже давно скончался, Рифат вот где-то там он живет.
Я просто к тому, что, например, вот нынешнее фанатское движение может этих людей там на знамя поднять, не знаю, на постер
поднять?
Оно
поднимает, оно и поднимает. У нас, ну, я сам, как вы знаете, болельщик ЦСКА, вот, наши старички, они приходят на стадион и... к ним с очень большим уважением относятся, то есть там это не боготворение какое-то, но это искреннее уважение.
Культ из этого получился.
Да. Не культ, это, в общем-то, не культ. А, культ личности, он, наверное, в этой ситуации был бы совершенно неуместен. А дело в том, что в фанатизме, поскольку это абсолютно народное движение общественное, да, и здесь ценились высоко, прежде всего, достоинство людей, то есть их человеческие качества, их уверенность в том, насколько они вот эту идеологическую подоплеку, насколько они исследуют, ну и личные качества, такие как отважность, там, умение постоять за себя, защитить там слабого и так далее.
До новостей у нас около 5 минут. Вижу вопросы, вижу кричалки и передачи приветов, которые вы пишете и в Телеграм, и на СМС-портал. Ну, наверное, к сообщениям слушателей в следующей получасовке. Сейчас философский большой вопрос. А зачем вообще конфликт между фанатскими группами? То есть а это точно не добавляет ничего к успеху команды. Скорее, может, даже наоборот. Мотив. Зачем?
Как сказал когда-то музыкант и философ Егор Летов, война — это нормальное состояние любого общества. Но здесь ведь история немножечко другая, хотя аналогии здесь уместно проводить. Что такое футбол и спорт? Это конкуренция, это страсти, зачастую негативные, зачастую очень позитивные. То есть в одну секунду ты можешь стать счастливым человеком, забив гол на 90-й минуте на последнее. В одну секунду ты можешь потерять все, это всплеск эмоций. И это в итоге приводит, конечно же, к конкуренции, так сказать, среди трибун, среди болельщиков. Собственно, таким же образом все это развивалось и на странах Запада, и остального мира. Ну, и
короче,
нас...
это тоже спорт, просто это менее спорт, регламентированный, да? Более агрессивный. В этом,
ну,
смысле.
Можно и так сказать. Хотя, конечно, в истории советского и российского фанатского движения существовали и объединения, которые, ну, практически ни с кем не враждовали. Ну, например, в советские годы было уникальное явление под названием «Фанаты Зенита Ленинграда». Их все любили, все их поили. Кормили.
Чем это объяснять? Они никого не атаковали, когда к ним приезжали, и они сами на выездах себя вели.
Да, по сути дела, так и было. Хотя были периоды, когда, в общем-то, до 85-го года у «Зенита» была война с ЦСКА. Но ЦСКА такой был загнанный в угол зверь, который, в общем-то, был против всех практически в определенное время. Да? И, кстати, это сформировало в итоге особые качества армейских вот фанатов, болельщиков. Но в целом и в общем, вот где-то с 80-х годов это было очень мирное движение, и, так сказать, его на путь войны вывели в 97-м, дай бог памяти, как раз болельщики «Спартака», которые, в общем-то, побили их прилично на Щелковском шоссе.
Мы, обсуждая какие-то темы, связанные с уличными беспорядками, с какими-то происшествиями, с массовыми драками, я имею в виду, мы здесь у себя в эфире, часто выходим на тему, связанную с тем, что есть фанатские фирмы, фанатов привлекают для участия в каких-то, ну, буквально боях. Это могут быть бои за территории, за предприятия. 80-е годы, перестройка, начало 90-х. Вот те группы фанатские, которые вы уже упомянули, они в этом качестве участвуют в тех или иных противостояниях? Или это все еще про спорт пока?
В 1985 году как раз вот такая попытка втянуть фанатов в некое общественное поле, по примеру, там, «Комсомола», стоила, по сути дела, карьера Рифату. Он хотел создать некий вариант того, что позже, там, в 2000-е годы, называлось «Всероссийское объединение болельщиков». И, в общем-то, антисистемно настроенные на тот момент фанаты других клубов заподозрили его в сотрудничестве с силовыми структурами или там с партией. И, в общем-то, дали ему такой жесткий ответ, отрицательный, конечно. И вот как раз с тех пор-то он, собственно, и пропал, больше его особо не было видно. Но фанаты не входили тогда в какие-либо политические партии и движения. Фанаты заявляли и декларировали и в жизнь так сказать, продвигали принципы определенной независимости, личной независимости и, конечно, независимости политической. Но так или иначе, конечно, они были задействованы в политике. В каком смысле? То есть политика сама к ним приходила. Да, вот конец 80-х годов, окончательный развал Советского Союза, всплыли все вот эти межнациональные конфликты и так далее, религиозные, там, и многие другие, и пошло, понеслось, то есть фанаты постоянно в этом были.
Это Андрей Малосолов, разговор с ним продолжим после информационного выпуска. Напоминаю, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир тоже будем принимать после новостей.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
16.35. Мы продолжаем разговор с Андреем Малосовым, футбольным экспертом, основателем фанатского журнала «Фанвестник». Говорим о фан-движении в Советском Союзе и в России. Более или менее хронологический порядок в разговоре нашем соблюдаем. Сейчас мы где-то в конце 80-х, насколько я припоминаю. Но я обещал к вопросам слушателей обратиться. Они все-таки нас в день сегодняшний все увлекают. А как фан-движение сегодня относится к Навальному? Участвует ли в его акциях, протестных акциях, спрашивает 259-й. Ну, просто чтобы, да, как-то и сегодняшние новости не оставлять без внимания. Готовы отвечать?
Ну, конечно, готовы. Давайте. Да. Ну, что касается отношений к Навальному, здесь, наверное, стоит говорить о личных симпатиях или антипатиях. Я лично отношусь к Навальному крайне отрицательно. Вот. Фанатские объединения, наверное, никогда не примут, или, может быть, когда-то, но, может быть, где-то там далеко, примут какое-то решение выступить вместе или против. На данный момент фанатское движение в силу очень многих причин, включая и контроль со стороны правоохранительных органов, оно старается держать себя публично нейтрально. Мне кажется, что на это повлияли события в Украине, и, в общем-то, все увидели, что деконструкция Украины была во многом предопределена действиями силового блока, достаточно большого фанатского.
Кстати, а вот в том, что происходило на Украине, насколько заметно было тамошнее фанатское движение?
Ну, во-первых, там в первых рядах шли фанаты, то есть хорошо подготовленные, физически сильные, мотивированные разными способами.
На стороне кого? На стороне, конечно, смотря про какой год мы говорим. Но
конечно, на стороне майданной оппозиции, конечно. Причем самое интересное, что до конфликта, до Майдана, точнее, вот так вот назовем, до Майдана, еще за год даже до него фактически, да, там можно было сказать, что 90% украинского фанатского движения имело такую пророссийскую ориентацию, на фоне которой там отдельно выделялись как-то Динамо Киев, Львов, такие националистически настроенные, там, да, против москалей, может быть. Да и то, в принципе, позитивные контакты с российскими фанатами, они существовали. Ну, а в советское время так вообще было, собственно говоря, два блока, по сути дела, таких масштабных. Я извиняюсь, что я произношу такие слова, но один назывался антимосковский, другой антихохловский. В антимосковский блок входили Киев, Днепропетровск, Львов, Вильнюс, естественно, да. То есть это такая политизированная была структура. И там после 87-го года туда еще и Тбилиси вошло.
А как это вот было оформлено? Как это можно
сейчас
было?
Сейчас давай, я расскажу, да. Okay. А в антихохловский блок, антихохловский...
Без обид, так
да,
это
да,
называлось.
Без обид, да, да. Но в антихохловский блок ходили вся Москва, Минск, и дальше вы будете удивлены, Донецк, Ворошиловград, Харьков, ну, естественно, Крым, да, там Таврия, Симферополь. Да и, собственно, ну вот многие, Одессы, разумеется, конечно. То есть они были союзниками москвичей против лидеров этого антимосковского блока хохлов. Хохлами называли тогда «Динамо Киев». То есть не нацию, а именно, вот, так сказать, «Динамо Киев». Да? Их так и называли хохлы. У всех были свои прозвища, там, кроты, хорьки там, и так далее.
Принцип деления строго, ну, географический. Ну что делить-то? Ну вот и каков принцип образования, да.
Ну, понятно, что почему туда вошел Вильнюс и Каунас, да, это антирусские настроения. Тбилиси вошел туда тоже именно на этой волне, хотя, вы будете смеяться, но тремя лидерами Тбилиси, Динамо Тбилиси, были армянин Артур Садогян, осетин Лаваль, который сейчас живет в ДНР, и, по-моему, русский парень. То есть там даже грузин-то не было. Ну, потом они там как-то в лидерские заходили, но их было немного. Ну, собственно говоря, определяли политику антимосковского блока, естественно, Динамо Киев и Вильнюс. Днепр, он был тогда не очень силен, но, так сказать, неприятности у себя в городе мог доставить очень многим.
Как это работало? Вот приезжает московская команда в Киев, и, значит, с московскими фанатами...
И с московскими фанатами.
Выходят на конфликт не только киевские фанаты, но приезжают из тех регионов, которые как бы в блоке.
Вот сам могу вспомнить свои, доложить впечатления. Вот приезжаешь в Киев, а там сборная «Солянка». Карпаты в зелено-белых шарфах, Жальгирис, Вильнюс, тоже зелено-белых, там, Днепр в красно-желтых, потом они сине-бело-голубые стали. Вот они...
Все приехали встречать
ЦСКА или Спартак, да. А на нашей стороне там Минск-Ачи, там фанаты Динамо Минск. Ну, естественно, там Харьков, Донецк обязательно всегда присутствовали. Вот мы многих очень знали по тем временам болельщиков, общались очень хорошо. Самое интересное, что в рамках этого союза даже, например, какой-нибудь условный Харьков или Одесса могли приехать вообще в другой город, чтобы там встретиться с киевлянами или лабусами. Лабусами называли фанатов Жальгириса.
Сейчас как-то в блоке объединяются фанатские объединения или все-таки все уже теперь совсем самостоятельно?
На данный момент конфликтология в фанатской среде, вот современная абсолютно, она... довольно-таки сильно сведена на нет, и таких сильных беспорядков, каких-то там злочинств, которые были раньше, там, да, и веселья, его практически нет, да, и современные фанаты, они больше занимаются там поддержкой на трибунах, но, тем не менее, конечно, силовые блоки, они, безусловно, существуют, и сейчас это настолько подготовленные люди, что... В общем, не рекомендовал бы, конечно, выходить против них, да, там, неподготовленного человека. Но блоки сейчас есть, безусловно, в формате, там, условный ЦСКА и условный Спартак с поляками, с сербами, с европейцами, другими. Вот
ну, такие блоки. То есть объявляется, что мы вот клубы-побратимы и...
Не клубы-побратимы, а люди познакомились где-то, сошлись на общих целях. И вот таким образом, например, у ЦСКА есть давние отношения с Видзев, Лодзь, это польская команда, у Спартака были серьезные отношения с Лехом Познань тоже, естественно, конечно, с сербами.
И вот эти отношения, они строго через фанатскую среду налаживаются. Да. Это вот не клубы промеж собой, там какая-нибудь Цервена Звезда и Спартак. Промеж собой у них какие-то товарищеские отношения. Это строго фанаты.
Да, вот ну, как это случилось в начале 2000-х годов, когда и ЦСКА, и Спартак одновременно практически съездили в Сербию, наладили контакты ЦСКА с Партизаном, а Спартак с Цервеной Звездой. И вот эти союзы, они существуют до сих пор. И, так, они стали не просто там союзами клубов против кого-то, да, а в общем-то во многом дружественными союзами.
90-е годы, давайте снова попробуем по хронологии идти. Это наверняка уже то время, когда клубы начинают взаимодействовать с фанатами.
Да.
Это происходит на уровне каком? Клубы понимают, что имеет смысл выпускать атрибутику, зарабатывать на этом. Клубы как-то пытаются регулировать уже со своей стороны фанатское движение?
Клубы очень долго никак не реагировали на то, что западные клубы давно уже ввели в обиход. Это маркетинг, продажу атрибутики, майки, фаншопы и так далее. Первыми стали это развивать еще в 90-х годах, наверное, года с 95-го, может быть, с 94-го, сами фанаты. То есть... Был там знаменитый ларек на «Динамо», да, который возглавлял Каманчий Кабан, который, так сказать, стали продавать первую атрибутику.
А эта атрибутика, очевидно, была нелицензионная. Ну, то есть просто день в Китае отшивали партию, завозили и продавали.
Конечно, конечно. Мало того, до того момента, как она стала продаваться в каких-то там ларьках и магазинах, у ЦСКА это были поначалу там развалы перед матчем, у Спартака то же самое, там фан-профессор был одним из первых, кто стал эти вот шарфы реализовывать. А до этого...
Но это все без лицензии клуба, правильно?
Абсолютно, просто... абсолютно, конечно, безусловно. Клубам было плевать, а все этим пользовались. Ну, точнее, если быть совсем уж точным, то фанаты, собственно, и сформировали для клубов вот этот рынок, этот запрос, это вот объективная реальность. А до того, в 80-е годы, фанаты шили вообще сами свою атрибутику, существовало культовое место, абсолютно вот... Иногда изучаешь и думаешь, как вот это все могло родиться, да, вот где это нашли. Вот такой поселок Михнево есть под Москвой, и вот там единственный на весь Союз шили розетки и пульсера. Розетки — это шарфы, да, пульсера — это такие полосатые свитера под цвет, так сказать, команды. И люди со всей страны реально туда ездили, копили деньги, потому что это очень недешевое было удовольствие. Там шарф стоил 10 рублей при зарплате, там, в 120-130 рублей, там, а пульсер вообще 30-ник. И ездили, шили, да, вот так и было.
Но когда начинают клубы уже сами окучивать эти грядки?
А клубы начинают окучивать эти грядки много позднее 2000-х годов.
Да не может быть. Но...
Абсолютно.
Потому что, ну, по моим воспоминаниям школьным, я абсолютно футболом не интересовался, но класса с 7-го вся школа ходила уже с розами, кому что.
Ну так розы и делали люди, типа Миша Акулы,
да,
там
и... В таком объеме, чтобы вот,
да,
всех
делали,
снабдить?
Да, делали в таком объеме, по запросу. Mm. Ну, не будем забывать, что с 90-х годов пошла такая тотальная мода, где-то середины 90-х годов, на фанатизм, потому что он приобрел и силовое, значит, особое звучание, то есть появились коллективы околофутбольные, так мы их называли, или фанатские, хулиганские, да, хотя то же самое, просто что и было раньше, только назвались модными именами: Flint's Crew, Red Blue Warriors.
Ну вот Red Blue Warriors, понятно, происхождение, я просто, это единственные, наверное, имена, названия, наименования каких-то объединений, которые мне известны. Red Blue Warriors, понятно, Flint's Crew, что за Flint?
Команда Флинта, так начали.
Но Флинт — это какой-то,
да,
человек,
пират,
который...
пират, конечно.
Не, я понимаю, да. Но был ли какой-нибудь человек, который под этим именем себя,
ну, да,
представлял
публике? Ну, идеологи тогдашних Флинтов, это совершенно новое поколение Спартака, которое выросло из... выросло вне зависимости от своих старых, ну, как называли, старые, там, не старослужащие, а старые, ну, фанаты, да. Они заявили о себе совершенно, так сказать, обособленно от предыдущего фанатского движения. У ЦСКА, наоборот, все было по накатанной, то есть от старых
они
молодых.
Наследовали.
Наследовали, да, и наследовали в том числе идеологию и очень многое. И именно в это время началось и новый виток противостояния, такого силового, достаточно мощного. Ну, и плюс ко всему, идеология, которая до того была, что называется, не писанной, да, она вошла на страницы фанатских изданий, фанатских фанзинов, фанатских фэн-магазин, да, как на Западе говорили, у нас это стал фанзин. Кстати, вот интересно, мы никогда не совпадали с Западом, даже в их, вот, как сказать, названиях. Мы вроде бы как копировали, еще очень долгое время была мода на британский стиль. Но
да, и сейчас копируют, ну, то есть не красно-белые войны, а Red Blue Warriors.
Да, ну, да, да, ну, так, простонародье войны или РБВ. Собственно говоря, вот, например, на Западе фанаты назывались фэнс, да, а у нас фан,
я понял,
мы назвали фан, то есть как бы вроде бы и фэнс, но на самом деле как бы веселье, да, фан, то есть у них были фэнс, у нас фанаты, то есть мы как-то вот все равно что-то свое, то есть у нас очень аутентичное движение,
ну,
всегда
это
было.
Хочется, наверное, думать фанатам, что они очень аутентичны, но со стороны, когда на это смотришь, ну, абсолютно очевидно, что это попытка копировать британский стиль.
Все друг у друга копировали, так или иначе. Сейчас, в определенный момент, Запад стал копировать очень много русского фанатизма, потому что...
Например?
Ну, про силовые, так сказать, акции, да, там, русские... Ну, вообще, в принципе, если так вот, даже сейчас, в условиях, когда все так тихо и спокойно, русские и поляки — это топ европейского движения. Топ.
Ну, топ с точки зрения того, что когда там играет сборная, например...
И... Не обязательно, когда клубы, да, там...
Не, ну а что определяет эту топовость? То есть количество народу, которое на выездные матчи приезжает, заметность...
Качество. качество людей. Количество сейчас не...
Вот, давай, ну а качество, о чем опять же речь? Насколько все синхронно исполняют какие-то номера на трибунах? Насколько там серьезную какую-то...
Перформанс — это одно. А если говорить об околофутболе, перформансы все делают примерно одинаково, так сказать, там, в силу, в зависимости от того, какие средства собраны на тот или иной...
Вот это я отдельно еще хотел спросить. А на какие деньги?
Сами собирают. Где-то клубы помогают, но, в принципе, испокон веку собирали сами. Ну, в какой-то момент клубы, чтобы так сказать, наладить отношения, чтобы завести, так сказать, там, благожелательность по отношению к ним определенной, да, они давали деньги на перформансы. Сейчас это немножко переродилось и в более серьезные вещи. То есть фанаты вошли и в, не в правление, конечно, клубов, а в состав клубов, да, в качестве директоров по работе с болельщиками, директоров по маркетингу и так далее и тому подобное. То есть, и вот есть и прямые, там, скажем, инвестиции в конкретные фанатские движения. Сейчас такое присутствует. Но почему? Потому что клубам, в принципе, нужна, конечно, лояльность фанатского движения, которое, в общем-то, активно и не будет молчать, если что-то его не устраивает.
Российское объединение болельщиков, которое возникло...
Всероссийское объединение
болельщиков. Всероссийское объединение болельщиков. Когда оно возникло?
Оно возникло 25 июня 2007... мая 2007 года.
Ну, это же очевидная попытка государства как-то начать окормлять вот всю эту публику неспокойно.
Поскольку я стоял у истоков создания этой организации, я могу сказать, что это мы предложили Виталию Леонидовичу Мутко план создания, а не государство.
Зачем?
Спустил. Все очень просто. Фанатскому движению нужны свои лоббистские возможности. Для того, чтобы отстаивать свои там, убеждения, свои многие вещи. У нас, вы помните, до 2000-х годов на стадионах был бардак, беспредел, бесконечные драки, прерывание матчей там, и, ну, вообще, как нарушение всех...
И чего добилось Всероссийское объединение болельщиков?
Ну, доносили до руководства там профильного, да, все свои требования и желания.
Вот, например, чего буквально решали... добились? Вот вы можете про себя сказать, мы вот сделали так, и теперь стало лучше. Что именно?
Ну, во-первых, была выведена на совершенно другой уровень поддержка сборной, да, и народ, который раньше был раскидан по клубам, объединился вокруг сборной, да, у нас. Это повысило посещаемость матчей. С 2007 года практически до там, 2011-2012 все матчи сборной. Это аншлаг.
Без обид. Вот только мы упомянули его. Первое, что пишет Михаил, почему провалилась идея СВО? Почему мы так... уныло болеем за сборную.
Тоже, в общем-то, все легко объясняется. Всероссийское объединение болельщиков было создано на основе представителей. В центральный совет входили лидеры «Динамо», «Спартака», «ЦСКА», «Локомотива», «Торпеда», «Зенита» и, так сказать, от регионов, безусловно. Все равно внутренние противоречия между болельщиками, они никуда не денутся и не делись. И, собственно говоря, там «Золотой век ВОБа», это 4 года он просуществовал, да, Мутко получил, в общем-то, массу болельщиков, которые к нему стали относиться весьма уважительно. То есть он не покупал там, никому-то не совал деньги в зубы, что называется. Просто дал возможность болельщикам реализоваться именно на матчах сборной.
Слушатель, который себя Егорыч называет, ну вот как про ВОБ заговорили, прям что-то посыпалось. А, это не, ну, к вам обращается. Это не ты стоял у истоков, а комбат с Рабиком.
Ну, три человека, которые ВОБ-то создавали, это Шпрыгин, я, Валера Пузанов и, конечно же, Рабик с комбатом. Да. 5 человек, точнее, да.
Окей. Так, слушай, прям на ВОП публика что-то вдруг повалило. Ну, хорошо, у нас до финала передачи еще около 7 минут. Ускоримся, сразу потом, обещаю, к звонкам переходим. На нынешнем этапе движение фанатское в России, оно... Вы сказали, что в Европе это топ Россия и поляки.
Да.
Здесь внутри страны есть серьезные противоречия, которые приводят к реальным буквально боестолкновениям между фанатскими группировками или нет? Мы об этом почти не читаем, почти не слышим.
Вражда ЦСКА и Спартака, она остается,
но
безусловно.
Но она не более декоративная, чем прежде. Ну, то есть...
Она менее видимая. Она менее видимая. Остаются противоречия между, конечно, ЦСКА и Спартаком, а также и Зенит Спартак, и ЦСКА Зенит, Динамо Зенит.
Я в мужественность какую-то играть не пытаюсь, вот просто спрашиваю то, что в голове есть.
Да.
Стрелки забиваются так, чтобы вот там собрались, здесь собрались.
На данный момент серьезными составами, то есть основных коллективов, это практически невозможно. А молодежь, да.
Но это же молодежь, она как-то самоорганизовывается. У них есть вывеска при этом какая-то.
Есть,
мы Флинскрю, да. Мы еще кто-то.
Там третий состав дубля такой-то команды там встречается с пятым составом третьего дивизиона. Ну, в общем, такое происходит. Но время от времени, конечно же, происходят события, которые, например, в частности, произошли в Марселе на чемпионате Европы.
Да.
Когда... Там 200 русских болельщиков, большинство из которых были такими олдскульными уже там за 30 лет, 30 плюс, буквально разогнали там 5000 англичан, и это был не топовый состав еще к тому же. Это были, в общем-то, команды, которые не входят в топ.
Все, сейчас обещаю к звонкам. Последний вопрос. Есть чувство какой-то ностальгии, связанное с тем, что, ну, правда, судя по всему, все стали чуть более травоядными?
Чувство ностальгии есть определенное, но также есть и понимание, что вот, например, скажем, пик там и самые лучшие годы, как многие считают, это 90-е годы, но это было время, когда, собственно, государства не было, всем было на всех наплевать, и, в общем-то, было массовое насилие со всех сторон.
7373948, номер для звонков в прямой эфир, напоминаю, Андрей Малосова в студии, присоединяйтесь, здравствуйте. Вы в эфире,
алло.
Пожалуйста, да, слушаем.
Да, у меня вопрос к Андрею.
Да.
Такой. Как известно, кто за ним следит, он участвовал по поводу объединенного чемпионата, и сейчас хотят лигу расширить. И появились слухи такие, что вроде не получилось с Украины сделать объединенный чемпионат, может, кто-то придумал там с Белоруссией, там с Казахстаном, может. Угу. Ну, история по Евразии, это раз. Верит ли он в это? И второй вопрос. В конце 90-х было объединение фанатов, когда бомбили Югославию. Почему не произошло объединение фанатов, когда случилась трагедия на юго-востоке Украины по поводу поддержки русского населения? Не кажется ли Малосову, что поколение уже не то? То поколение было более идейное, чем сейчас.
Понят вопрос, да.
Ну, любой мой ответ по поводу современного поколения покажется таким брюзжанием дедушки, и поэтому я бы не стал бы сравнивать поколения. Каждое поколение, оно эволюционирует и делает то, что, так сказать, ему кажется наиболее приемлемым. Я просто за свое поколение могу сказать, оно действительно было... идейным, но я идейным, очень сильным духом и физически, при том, что не занималась там каким-то отдельным спортом. Но, еще раз говорю, я не буду сравнивать, потому что у каждого периода свое время. Что касается чемпионатов, вот мне кажется, что если говорить об объединенном чемпионате, то это было бы уместно в смысле совместного чемпионата России и Украины, потому что там самые сильные команды. Да? В Казахстане нет сильных команд. В Армении, Азербайджане и даже Беларуси нет сильных команд, которые бы примерно соответствовали уровню даже нашей премьер-лиги. Поэтому я не очень в это верю. Что касается, вот правильно заметил позвонивший товарищ, что действительно в 98-м году было объединение... В 99-м, да, было объединение фанатов ЦСКА и Спартака на двух важных вещах. Это как бы всероссийское перемирие перед матчем с Украиной. И вот тогда, когда американцы бомбили сербов. Да, действительно, был временный союз ради вот таких высоких целей. Что касается Украины, то в какой-то степени многие моменты вообще, в принципе, да, там в деятельности субкультур раскрылись и в позитивном, и в негативном смысле. Вот, как мне кажется, небольшая часть фанатов, она поддерживает, так сказать, прямо скажем, Украину, да, и даже симпатизирует Азову, но, так сказать, многие восприняли это как свою личную трагедию, некоторые фанаты ездили воевать, причем как по обе стороны этого конфликта. Вот, и известен даже командир разведроты Горловки, один из фанатов ЦСКА, так, москвич, поехал туда. Вот, но, собственно говоря, вот украинские события, они во многом перевернули вообще вектор отношений и развития фанатов, потому что все увидели, какая это сила, и что эта сила может, ну, деконструировать страну.
Я правильно понимаю, что, исходя из этого, можно заметить, что в России фанаты стали, ну, тише себя манифестировать, ну, потому что власти к ним,
да,
с оглядкой на киевские события относятся внимательнее.
Да, да, безусловно. И если вы заметили, перед чемпионатом мира фанаты были очень выдержаны и тише травы, ниже травы, ниже
это
воды.
Это результат договоренностей.
Ну, или это... мне трудно сказать, были ли эти договоренности, я не был свидетелем их, но очевидно, что, что правоохранительные органы провели, назовем это так, серьезную работу с фанатами.
Полминуты буквально, ну, извините, вот чьи звонки не успел, те не успел принять. Самый последний вопрос. Возможно ли, опять же, можно чисто интуитивным ощущением поделиться, возможно ли в России зарабатывать на таком совсем, совсем локальном болельщике, который за свой далеко не самый успешный клуб, где-то в регионе, который играет в каких-то не топовых лигах, он болеет, на нем можно зарабатывать? Это рынок?
Да, это рынок, на нем можно зарабатывать. Полный стадион...
А вот что никто не делает этого?
Не зарабатывает, почему? Полный стадион уровня Лужников — это 2 миллиона евро дохода.
Что ж, ну, давайте просто ожидать, что Андрей Малосолов еще раз до нас дойдет. Мы уже подробно с вами поговорим, с вашими звонками, с вашими вопросами. Спасибо за эту беседу. Футбольный эксперт,
спасибо,
основатель фан-журнала «Фан-Вестник» Андрей Малосолов был с нами. Ждем снова.
До свидания.